Kekte saat 7 Azattık radyosundan söyleyibiz. Kutmandu günümüz menen bugünkü jekşembi 17-nji iyul taŋkı Azattıktan programabızdı baştaybız. Aldıdagı 30 minütte bugün Karekte Evrazia teleprogrammabızdın radyo üçün çıgarılışın ugalasız. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Адегенде Түркиядагы соңку окуялардын өнүгүшү тууралуу бул өлкөдө ишке ашпай калган аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки коопсуздук операциялары кармоолор менен камоолор али уланууда. Төңкөрүш аракети учурундагы кагылыштардан 200 ашуун адам өлүп 1000 ашууну жаракат алды. Президент Режеп Тайип Эрдоган жактоочуларын көчөлөрдө кала берүүгө чакырды. Эрдогандын өз жактоочуларын али көчөлөрдө кала берүүгө чакырыгы кече Twitter социалдык түйүнү жана SMS аркылуу тараган каттарда айтылат. Эрдоган белгилегендей, анын жактоочулары көчөлөрдө төңкөрүш аракети кайра тутанышына жол бербөө үчүн кала бериши керек. 15-нчи жылдын 16-сына караган түнкү окуяларды Түркиянын демократ үчүн кара так деп атаган премьер-министр Биналы Йылдырымдын пресс-конференцияда кечээ билдиргенине караганда, төңкөрүш аракетин колдогон аскер кызматчылардын 2800 ашууну камалды.
Çok fazlalar. Görevden alınanlar var, gözaltına alınanlar
var. Алар бир топ, айрымдары кызматтан алынды, айрымдары камалууда, айрымдары качып жүрөт. Көппү, азбы бул аракеттин негизин түзгөндөр кармалды. Кырдаал көзөмөлдөрү кечээ Анкарадагы басып сөз жыйында премьер-министр Биналы Йылдырым. Төңкөрүш аракетине катышкан аскерлердин 8 Грецияга тиг учак менен учуп өтүшү, грек бийликтеринин саясий баш маанек сурашкан, Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Афинага аларды өткөрүп берүү талабы коюлгандыгын кечээ айтып чыкты. Ал эми кагылыштардан өлгөндөрдүн санын премьер-министр Йылдырым 161, жаракат алгандарды 1440 деп билдирди. Бирок ал төңкөрүш аракетине катышкан аскерлер ичинен өлгөндөрдүн санын эске алган жок окшойт. Премьердин алдында армия генштаб башчынын милдетин аткаруучу генерал Үмүт Дүндар төңкөрүш аракетин колдогон аскерлердин 104 өлтүрүлгөндүгүн, алардан башка каза тапкан 90 адамдын 41 полиция офицерлери, 47 жөн жай тургундар экендигин маалымдаган. Президент Эрдоган Ростовсунда төңкөрүш аракетин жасагандар аны алыс алып жаткан мейманкананы бомбалоо аркылуу өлтүрүүнү көздөгөн. Бийликтери бул төңкөрүш аракети үчүн армиянын ичиндеги топ менен катар алардын артында турган күч катары акыркы бир нече жылдан бери Кошмо Штаттарда жашаган жинаятчы Фетгула Гүлөндү дагы күнөөлөштү. Жаш курагы 75 келип калган Түркиянын армиясында өкмөтүндө бир топ колдоштору бар деп саналган Гүлөн болсо өз билдирүүсүндө бул айыптарды кескин түрдө четке кагып, ал өзү акыркы 50 жылдагы бир нече аскерий төңкөрүштөрдөн жабыр тарткан инсан экенине көңүл бурду. Түркиянын парламентиндеги Ак партиядан башка саясий күчтөрдүн баары Республикалык элдик партиянын лидери Кемал Кылычдароглу, Улуттук кыймыл партиясынын лидери Девлет Бакчели жана күрдтөрдүн талабын талашкан элдик демократиялык партиянын лидери Салахиддин Демирташ аскерий төңкөрүш аракетине каршы билдирүү жасашты.
Мен өзөлүктө партия адына бир кез дагы бул дарбечи анлайышы кынадыгыбызды белгилетмек
истейм. Баса белгилеп кетким келет, биз бул төңкөрүштү айыптайбыз. Аскерийби, саясий төңкөрүшпү, мыйзамдуу боло албайт. Кече түнү башталган төңкөрүш аракети демократиялык күчтөрдүн бирдиктүү туруму жана бирдиктүү эркинен улам ийгилик таба алган жок, деди Демирташ кече кабарчыларга. Мурдагы түнкү окуялар учурунда Кошмо Штаттар, Евро биримдик НАТО Түркиянын өкмөтүнө колдоо көрсөтүштү. Президент Барак Обама тараптардын баарын Эрдогандын демократиялык шайланган өкмөтүн колдоого сабырдуулукту көргөзүп, кыянчылыктардан кан төгүүдөн оолак болууга чакырган. Кошмо Штаттар эч кыйшаюусуз, түз жана ачык айкын эле демократиялык жетекчиликти, демократиялык шайланган лидерди урматтоону, конституциялык жараянды колдоо жана биз Түркия өкмөтү менен бирге турабыз, деди. Мамлекеттик катчы Жон Кери кече Люксембургтан сүйлөп жатып, Кери кошумчалагандай, Түркиянын азырынча алар төңкөрүш аракети үчүн айыптаган Фетхулла Гүлөндү өткөрүп берүү боюнча өтүнүч түшсө элек. Эгер андай өтүнүч түшсө, АКШ карайт. Бирок Эрдогандын өкмөтүнө Гүлөндүн мыйзамсыз иштери боюнча далилдерди берүүгө туура келет. Аймактык оюнчулардан Израиль, Иран кече күнкү билдирүүлөрүндө аскерий төңкөрүш аракетин айыпташты. Сауд Арабиядагы кырдаалдын Эрдогандын жетекчилиги астында нормалдуу абалга кайта баштоосун кубаттады. Аскерий төңкөрүштөр Түркиянын 20-нчы кылымдагы жаңы тарых үчүндагы мүнөздүү көрүнүш болгон. Армия генералдары 60-нчы, 71-нчи, 80-нчы жылдардагы саясий чалкештер учурунда аскерий төңкөрүш аркылуу бийликти алышкан же өкмөттү өзгөртүшкөн. 1971 жылкы аскерий төңкөрүштү ошол кездеги премьер-министр Түркиянын Кыргызстанга жакшы таанымал саясий ишмери маркум Сулейман Демирел бийликтен кулатылган. Кийин 97 жылы Демирелдин президенттик учурунда дагы армия генералдары ошол кездеги өкмөт башчы жана исламчыл саясатчы Нежмедин Эрбаканды бийликтен кетүүгө мажбурлашкан. А мунун артынан Эрбаканга Түркиянын конституциялык соту баш мыйзамдын динди жана саясат ажыраткан талаптарын бузган үчүн саясатка аралашууна такыр эле тыюу салган. Түркиянын армия тарабынан бийликтен четтетилген акыркы лидери Эрбакан 2011 жылы дүйнөөнү өткөн. Азыркы президент Эрдоган Эрбакандын саясий шакирти катары саналат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Таң Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Корректе Евразия телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышы. Аны кабарчыбыз Айзада Касмалиева сунуш кылат.
Эфирде Азаттык уналгысынын Корректе Евразия программасы, Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө болгон кызыктуу окуялар топтому менен бүгүн мен Айзада Касмалиева кол алдыдагы жарым саатта сиздерди кандай окуялар күтөт кыскача токтолуп өтөлү. Украинада келечегин көрө албагандар 90-жылдардагы массалык түрдө мекенин таштап кете башташты. Бул жолу алардын арасында интеллектуалдык адистиктердин өкүлдөрү көп.
Бул жерден өзүңдү көргөзүп, өнүгүп, эмгегиңе жараша айлык маяны алып жашоо оор болуп калды. Башка өлкөдө кыялыңды ишке ашырганга шарт бар.
Өткөн аптада Казакстанда Астана шаарынын күнү белгиленди. Президенттин тууган күнүнө туш болгон бул күнү 1 миллионунчу шаар тургунунун төрөлүшү көптөрдү кубанычка бөлөгөнү менен бир топторду таң калдырды. Украинада келечегин көрө албагандар 90-жылдардагыдай массалык түрдө мекенин таштап кете башташты. Бул жолу алардын арасында интеллектуалдык адистиктердин өкүлдөрү көп. Украинанын кошунасы Польша былтыр 800 миң украиналык жаранга жумушка орношууга уруксат берген. Италия болсо 300 миңине берген. Бул эки өлкөдөн тышкары башка өлкөлөрдө мыйзамсыз жүргөндөрдү же окуп жүрүп башка мамлекетте калып калуу үмүтү менен жүргөндөрү канча? Расмий Киев өзүнүн иммигранттарын санабайт. Соңку жалпы улуттук сурамжылоо 4 жыл илгери жүргүзүлгөн. Бюджетте каражаттын жоктугу өлкөдөгү согуштук маанай жарандардын үмүтүн өчүрүп жатат.
22 жаштагы Сергей жарым жылдан кийин системалык администратор кесибине ээ болот. Окуу маалында ал англис тилин үйрөнүп, чет мамлекеттерде болуп, атургай убактылуу жумуш дагы таап алган. Бирок ал өз келечегин Украинада элестете албай жатат. Эми дипломун алар менен эле АКШга кетүүнү самоо отурат.
Бул жерден өзүңдү көргөзүп, өнүгүп, эмгегиңе жараша айлык маяны алып жашоо оор болуп калды. Башка өлкөдө кыялыңды ишке ашырганга шарт бар. Анын үстүнө ал өлкөлөр өнүккөн болуп саналат. Эгер Италия, АКШны карап көрсөк, ал жерде бардык нерсе эл үчүн жасалгандай.
Жумушка орношуу боюнча эл аралык борбордо Сергей өңдүүлөрдүн саны соңку 2 жылда 20% өскөнү белгилешет. 30-40 жаштагы украиналык эркектер согуштан качып жатат. Анткени аларды жумушсуздук, аз айлык акы, кымбаттоолор, оор турмуш кыйнады.
Кетүүнү каалагандардын басымдуу бөлүгү Польшага агылууда. Анткени бул өлкөдө жумушка кирип кетүү мүмкүнчүлүгү жогору. Жумушчу визалар оңой берилет. Андан кийинки орунда Канада турат. Араб Эмираттарынын, Швеция, Даниянын дагы программалары бар.
Башка өлкөлөрдө негизинен курулушчуларга, фермерлерге талап күч. Бирок революция жана майдандан кийин 2 жыл өткөн соң Украинадан интеллектуалдар дагы кете баштады. Бүгүнкү күндө 100 миң дегендер өлкөдөн чыгып кетишкен.
Мыкты адистердин аз гана бөлүгүнүн чыгып кетүүсү Украинанын экономикасы үчүн чоң сокку болот.
Украиналыктардын эмиграциясынын реалдуу масштабына баа берүү бүгүнкү күндө өтө кыйын, дейт Позняк. Соңку изилдөөлөр 4 жыл мурда жүргүзүлгөн. Андан бери абал түп тамырынан өзгөрүп кеткен.
Тех событий в Крыму и на Донбассе, которые произошли.
Кырым жана Донбасстагы окуялардын башталышы менен сырткы эмгек миграциясы күч алды. Биз азыр тышкы иштер эмгек миграциясынын көлөмүн 2.2, 2.3 миллион киши деп баалап жатабыз.
Объём внешней трудовой миграции где-то порядка 2.2-2.3 миллиона человек.
Жеке аналитикалык борборлор башка көрсөткүчтү. 5-6 миллион кишини эсептеп чыгышкан. Жакынкы жылдары украиналык мигранттардын саны дагы өсө бермекчи. Украиналык рекрутинг компаниясы жүргүзгөн сурамжылоого ылайык, жарандардын 80% өлкөдөн кетүүгө даяр экенин айтышкан.
Өткөн аптада казакстандыктар 3 күн бою Астана шаарынын 18 жашка толгонун белгилешти. Байрамды баштап берген президент Нурсултан Назарбаев мамлекеттик желекти көтөрүү салтанатына катышып, анда дал ошол майрам күнү Астана шаарынын 1 миллионунчу тургуну төрөлгөнүн жар салды. Ушул жерден президенттин өзүнүн туулган күнү дагы шаардыкы менен бир күнгө туш келерин белгилеп өтөлү. Бирок 1 миллионунчу тургун тууралуу жаңылык коомчулукту бир чети кубандырса, бир чети таң калтырды. Эмнеге таң калтырганын кийинки сюжеттен чогуу көрөлү.
Астана шаарынын күнүндө майрамды ачып берип жатып өлкө башчысы Нурсултан Назарбаев бул күнү шаардын 1 миллионунчу тургуну жарык дүйнөгө келгенин салтанаттуу түрдө жар салды.
Бүгүн биринчи аналар босанатын ауруканада дүйнөгө 1 миллиондук Астананын азаматы тууду. Келди. Бул Мухамедьяровдордун жануясына келген кичинтай кыз. Куттуу болсун баарыбызга.
Шаардык акимияттын маалыматында миллионунчу тургун болуп төрөлгөн Ымыркай кыздын аты Саида. Үй бүлөнүн биринчи кызы түнкү саат 1:00 номер 1 төрөт үйүндө жарык дүйнөгө келди. Кыздын апасы 22 жаштагы Арайлы Мухамедьяр бала бакчада тарбиячы болуп иштейт. Атасы 24 жаштагы Олжас Мухамедьяр электромонтёр. Президенттин туулган күнү Астананын күнүнө туш келгени. Анан калса бул күнү 1 миллионунчу шаар тургунунун төрөлүшү көптөрүн кубанычка бөлөгөнү менен бир топтөрдү таң калтырды. Кээ бир интернет колдонуучулар өз эсебин жүргүзүп, болгону 2 ай мурда май айында расмий маалымат боюнча Астанада 880 миң тургун жашаганын жазышты. Ошондо андан бери 63 күндүн ичинде 120 миң астаналыктар төрөлгөн. Мунун өзү Астанада ар бир суткада 2000 ымыркай жарык дүйнөгө келип турган дегенди түшүндүрүп калат. Бул арада коомчулук 1 миллионунчу шаар тургунун жарыялаган казак президентинин башка дагы буга чейинки билдирүүлөрүн эскерип жатышат. Мисалы, интернетте 90-жылдар тартылып калынган маалымат жыйынтыгынын видеосун көрүүгө болот. Бул ошол кезде президенттин кызы Дарига Назарбаева жетектеп турган мамлекеттик хабар телеканалынын кадрлары болуп саналат. Анда Назарбаев журналисттерге 2000-жылдын аягында кызматтан кетерин ишендирген.
Менин ыйгарым укуктарым 2000-жылдын декабрь айына чейин. Эмнедир элдин баары эле мени кызматта калып, өмүр бою иштейт деп ойлошот. Ал үчүн темир болушум керек го. Эмнеге бул туурасында эч ким ойлонбойт.
Ошондой эле президент эч убакта бийликке өзүнүн туугандарын алып келбестигин убадылап, мураскор жана монархия туурасында сөз дагы болушу мүмкүн эместигин айткан.
Никакой монархии никогда в Казахстане.
Казахстанда эч кандай монархия болбойт. Менин кыздарым эч кандай кеңешчи болушпайт. Баары конституцияда кандай жазылса, ошондой болот.
Как написано в конституции.
Казак президенти кызы туурасында чын эле калп айтпаптыр. Анын улуу кызы Дарига Назарбаева бир дагы жолу расмий түрдө анын кеңешчиси болгон эмес. Анткени менен ал мажилистин депутаты, кийинчерээк парламенттин вице-спикери жана Нур Отан фракциясынын жетекчиси болуп иштөөгө үлгүргөн. Азыр Дарига Назарбаева өлкөнүн премьер-министринин орун басары кызматын аркалап жүрөт.
Ал эми байрамга кайрадан келе турган болсок, президенттин жана Астана шаарынын туулган күндөрү белгиленгенден кийин интернетте улут атасы же эл башын куттуктаган видеороликтер жайнап чыкты. Алардын арасынан Карагандынын түрмөсүндө болгон флешмоб жана Нурсултан аттуу 80 кичинекей баланын хору эң көп көрүлгөн видео материал болуп калды.
Я с детства помню улицы твои, твоих аллей, тенистую прохладу.
Бул кадрлардан түрмөдөгү жүздөгөн соттолгондордун флешмобуна олуттуу даярдык көрүлгөнү байкалып турат. Съемканын авторлары бул үчүн бир нече кинокамераларды, дронду пайдаланган. Флешмобко катышкан соттолуучулар күндүн фигурасын көрсөтүп тизилип, улуттук желектин өңүндөй сары көк желектерди булгалап, кээ бирлери жылмайып жүрсө, айрымдары жүзүн буруп жашыруунун аракетин көрүп жатышты. Кийинки Мынакей видеодо Нурсултан аттуу бирдей жаштагы бойлору тең тандалган 80 мектеп окуучусу президенттин туулган күнүн урматына атайын жазылган Нурсултан ата аттуу ырды аткарып беришкен. Президентти ата келген балдар келечекте эл башынын жолун жолдоону кыялданары тууралуу оон созуп жатышты. Балдарга кол чаап олтургандардын арасында Түштүк Казакстан облусунун акими дагы бар эле. Кыскасы, бул видеоролик ошол концертке келгендердин дагы YouTube-ту пайдалануучуларынын дагы ажарын ачты окшойт. Астаналыктар шаар күнүн салтанат менен белгилеп жаткан маалда жергиликтүү тургун Ольга Цветкова аргасыздыктан өз үйүнүн балконунда өзүнө өрт кое турган абалга жетип турду. Мындай адамга жаш келин батир алам деп анын курулушуна берген акчасын кайтара албагандыктан барганын билдирди. Ольга батир алам деген көп кабаттуу үйдүн курулушу токтоп калган. Тапкан ташыганын үйгө берип койгон аялдын 2 жыл бою кайрылбаган жери калган эмес. Бирок өзүн өрттөй турган болгондо полиция 1 сааттын ичинде дайынсыз жүргөн үй куруучуну таап келди.
Вот здесь мы представитель акимата стоит здесь.
Илья!
Жаңы үйдүн курулушуна тапкан ташыганын чогултуп берген аял үстүнө бензин чачып өрт койгонго даяр абалга жеткен. Ал акчасы кайтарыларына ишене албай, колунан ширенкени чыгарбай жатты.
Иш сапарда жүргөн жери менен чакыртып келишти. Оле, сен түшүнүп турасың го баарын. Кел тил кат деле жазып берейин.
Үй куруучу Атакент компаниясынын жетекчиси Кайрат Будалхан Оляга тил кат жазып берип, акчасын бир аптадан кийин кайтарып берем деп убада кылды. Мен жалгыз эле эмесмин да. Менде үйгө муктаждар турак жайлуу болуп калалы деп акчаларын алдын ала берген. Казакстан өнүккөн эле өлкөго, мыйзамдар иштеши керек да. Баары акыркы шекке жеткенде гана жетип келишти. Буга чейин элдин баарына кайрылып, арызансак да уккан киши болгон эмес. Үй куруучу компаниянын жетекчиси мындай жагдайдын жаралышына Ольганын өзүн күнөөлүү деп эсептейт. Анын айтымында Ольга курулуш компаниясы менен келишимди өз учурунда жокко чыгарган эмес жана акчасын кайтарып алуу боюнча арыз дагы жазган эмес. Ошол эле учурда Кайрат Будалхан көп кабаттуу үй курулуш учурда токтоп турганын, буга айрым документтерден маселе чыгып жатканын кошумчалады. Ольга Цветкованын мындай кооптуу кадамга баруусуна шаардагы башка бир үй бүлөнүн абалы таасир эткен болушу мүмкүн. 2 апта мурда Астана шаарынын тургуну Адилбек Мейрамов үйүн бошотуп берүүдөн баш тартып, кимдир бирөө кыйнай турса өзүн жана үй бүлөсүн газ баллон менен жардырып жибере турган болуп коркуткан. Мейрамовтордун жер тилкеси жергиликтүү бийликтин чечими менен мамлекетке кайтарылмак. Адилбек Мейрамов өз районунда акыркы жер үйдүн ээси болчу. Анын өз укугун коргоо аракетинен кийин бийлик аны убактылуу жайына койду.
Акимат приглашайте, акимат, акимат города давайте сюда.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Аны Бишкектен мен Айзада Касмалиева алып барудамын. Алдыдагы мүнөттөрдө сунуштай турган баяндарды кыскача эсиңиздерге салып өтөлү. Грузиялык вино өндүрүүчүлөр инновациялык технологияларды пайдаланып, шараптын сапатын арттырууда. Вино жасоодо ата салтын сатпаган грузиндер эски менен жаңын айкалыштырып, шарап ачыта башташты.
Мисалы, бизде атайын момдо аппарат бар. Ал 5 чакырым радиус менен иштей алат. Башкача айтканда, жүзүм турган аянттын баарын камтыйт. Ал бизге керектүү маалыматтын баарын берип турат.
Автоунанын бир тетигин да чыгарбаган машине чыгаруучу заводу жок Тажикстан Борбор Азияда ири автоунаа экспорттоочу өлкөгө айланды. Сырттан алып келген унааларды бул өлкө Бириккен Араб Эмиратына чейин чыгарып сатып жатат.
Унаа сатып алайын десем, баалар асмандын баш экен. Кризисте мындай бааны ким көтөрө алмаган?
Борбор Азия мамлекеттери менен АКШнын дипломатиялык алакасына 25 жыл. Бул датанын урматына америкалык күлүк марафончу Ташкент, Бишкек, Алматы маршруту боюнча чуркап өттү.
Жолдо келе жаткандагы төө ашуунун кооздугу көз алдымда сакталып калды. Ал эми Таластан келе жатканда өтмөк ашуусу мен үчүн татаал жол болду.
Автоунаа чыгаруучу бир дагы заводу жок Тажикстан Борбор Азияда эң ири автоунаа экспорттоочу өлкө болуп табылды. Мындай маалыматты статистика агенттиги билдирди. Машинанын бир дагы тетигин чыгарбаган бул өлкө сырттан келген унааларды кайра сыртка сатуу менен ири экспортчу өлкөгө айланып олтурат. Каржы кризистен улам алармандардын жоктугу жана төлөмдөрдүн кымбаттыгынан мурдагы сырттан алынып келинген 10,000 деген автоунаалар ээсин таппай жатат. Сатуучулар аларды эми коңшу өлкөлөргө чыгарууга мажбур. Ал тургай эң кымбат унаалар Бириккен Араб Эмиратына чейин кетип жатат.
Унаа сатып алайын десем, баалар асмандын башы экен. Кризисте мындай бааны ким көтөрө алмак эле? Мисалы, эски Opel'ге 4,500-5,000 долларды ким бергиси келет?
Базарда жүздөгөн автоунаалар тезилип турганы менен аларды караган алармандар аз эле. Келгендер деле автоунаанын кымбат баасын укканда ою бузулуп четке чыгууда. Январь айынан баштап ар бир автоунааны киргиз үчүн кошумча наркка 18% салык, 4% бажы төлөмү жана 10% акциздик салык төлөнө баштаган. Мындай эки эсе кымбат баа менен келген унааларын сатуучулар деле арзан берип жибергиси келбей турат.
Ригар жана Гиссар базарларында сатуучулар унааларды уй, койлорго алмаштырып жатышат. Кээ бирөө машина сатканы токтотуп, мал менен иштөөгө өттү.
Ошентип, ондогон сатуучулар бизнестин башка түрлөрүнө өтүүгө мажбур болуп жатышат. Кээ бирөөлөр автоунааларын башка товарларга алмаштырышса, башкалары өз керектөөсүнө жараша баасын макулдашып жатышат. Мындан тышкары, азыр машинени насыяга деле алса болот, бирок акчасын бир жылдын ичинде кайтарып берүү керек.
Мен азыр машинелерди сатып алуудан кооптонуп турам. Анткени аларды сата аламбы жокпу, аны да билбейм.
Сатуучулардын айтымында Тажикстанда негизинен арзан баалуу унааларды айтышат. Шаар көчөлөрүндө 2006 жылга чейин чыгарылган 1,500-ден 4,000 долларлык немис унаалары басымдуу. Экинчи орунда Түштүк Кореянын микроавтобустары турат. VIP класстагы унаалар деле бар. Алардын ичинде негизинен кроссоверлер популярдуу. Базарларда соода жок болгону менен ал жердеги унаалар күндөн күнгө азайууда. Жаңы товар ташыган деле киши жок. Соодагерлер колдо бар унааларын Ооганстан, Кыргызстан, Казакстан, Дубайга жөнөтүүдө. Автоунаа эмес, анын бир дагы тетигин жасап чыгарбаган өлкө мына ошентип Борбор Азияда ири унаа экспорттоочуга айланып отурат. Биринчи жарым жылдык үчүн сатуунун көлөмү 28 миллион долларды түзгөн.
Ошентип тажикстандыктар автоунаа бизнесин эптеп жаткан маалда Грузиядагы ири вино өндүрүүчүлөр шарапты жаңы технологиялар менен өндүрүп, сапатын арттыруунун камын көрүп жатышат. Вино жасоодо ата салтын сатпаган грузиндер эски жаңык менен айкалыштырып, жүзүндө өстүрүп, шарап ачтууга түштү. Бул үчүн алар климатты көзөмөлдөөчү, нымдуулукту көрсөтүүчү, топурак тандоочу системаларды ишке киргизүүдө. Жогорку тактыктагы жабдууну сатып алууга элдин баарынын эле ал жетпейт. Анын үстүнө баардыгын кол менен жасап көнгөн айрым шарап өндүрүүчүлөр жаңы жабдуулардын өзгөчөлүгүнө ишене албай, бир аз шектенип жатышат.
Вино чыгаруучу ири чарбалыктын жетекчиси Арчил Лабжаницы күн сайын кахет өрөөнүн ээлеп жаткан жүзүм талаасын кыдыргандан тажабайт. Ар бир жүзүмдүн катарын кыдырып, текшерип, көз кырын салуу анын адаты. Бир жагынан бул атадан калган салт. Эми ал жүзүмдү алыстан туруп эле дистанциялык ыкма менен карай баштаган.
Мисалы, бизде атайын момунда аппарат бар. Ал 5 чакырым радиус менен иштей алат. Башкача айтканда, жүзүм турган аянттын баарын камтыйт. Ал бизге керектүү маалыматтын баарын берип турат. Канча жаан жаады же жаат, абанын нымдуулугу кандай, күн, шамалдын убактысын, кыскасы баарын көрсөтөт. Мунун баары жүзүмдү иштетүүдө абдан керек. Бул бир жагынан чыгымды азайтат жана жүзүм химикатты аз алып, продукциянын сапаты жакшырат.
Жүзүм заводу 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин колго түшкөн немистер кармалчу лагеринин ордуна жайгашкан. Жүзүмгө чейин ал жерде академия шаарчасы болор эле. 2013 жылы аймакка инновациялык технологиялар келип, ал заводдун да жүзүм талаасындагы ишин жеңилдеткен.
Биз жылына 1,5 миллион кочкол бөтөлкө вино чыгарабыз. Шарапты жүзүмдүн грузин жана европалык сортунан өндүрөбүз. 100% продукция экспортко кетет.
Инновациялык технологияны пайдалануу баардыгынын эле капчыгына туура келе бербейт. Фермер Нодар Наниев винону эски салт менен эле ачытып келет. Жаңы киргизилип жаткан системанын ордуна ал атасы үйрөткөн ыкмалардан пайдаланат. Көз өлчөмүнө жараша эле жүзүмдөргө суу чачып, сугарып турат.
Интернеттин жардамы менен биз аба ырайы кандай болорун билебиз. Жаан болобу же болбойбу билсек болду. Бирок ири винолорду өндүрүүчү компаниялар жаңы система менен аба ырайы туурасында тагыраак маалымат алып жатышат. Анан көп эле фермерлер маалыматты бул заводдордон алып жатабыз. Калган иште өзүбүзгө жана аталарыбыз үйрөткөн ыкмага ишенебиз.
Виночулардын арасында принципиалдуу түрдө инновациялык технологиялардан баш тарткандар да бар. Алар Нукура грузин виносу эч кандай системасыз эле салттуу ыкма менен гана даярдалыш керек деп эсептешет. Вино өндүрүүчү Шалва Хетсурияни бул көз карашты жаңылыш экенин, кол менен чогулган нерсе сапат жагынан аксай турганын белгилейт.
Ошол эле вино сактачу чопок умарасы Квервин алалы. Кайсы бир учурларда анын ичин мом менен каптачу эмес, бирок азыр аны пайдаланат да. Ансыз азыр вино өндүрүүнү элестете алышпайт. Демек биздин ата бабаларыбыз учурунда бул жаңыкманы жакшы деп таап киргизген да. Азыр аны ким туура эмес деп айталат. Билим деген бул жарык нерсе, андан эч убакта жашынбоо керек.
Знание это всегда свет. Не нужно этого света бояться.
Вино боюнча эксперт фермерлер билимден баш тартып, эл аралык ыкмалардан шектенбеши керектигин белгилейт. Бирок албетте өздөрүнүн дагы салтын жолго таштабай ала жүрүш шарт. Азырынча жаңы системаны пайдалангандар аз санда эле. Анткени жергиликтүүлөрдүн жаңы системаны сатып алууга азырынча чама чарты чакталуу.
Аузун соңунда Ташкент, Бишкек, Алматы маршруту боюнча чуркап чыккан америкалык гүлүк марафончу Дин Карнасис жана аны эрчи чуркаган 12 жашар окуучу Бекжан Карымшаков тууралуу айтып берели. Марафончу Борбор Азия мамлекеттери менен АКШнын дипломатиялык алакаларынын 25 жылдыгына карата аталган 3 өлкөнү кыдырып чуркап өттү. Өткөн аптада Карнасис, Бекжан Карымшаков жана башка энтузиасттар Бишкектин түштүк тарабындагы Орто Сай айылында жайгашкан Боз Бөлтөк чокусундагы туунун алдына чогулуп, шаарды аралап чуркап өттү. Дин Карнасис өзү болсо Алматыны көздөй бет алган.
Ташкент шаарынан чыккан 54 жаштагы америкалык ультрамарафончу Дин Карнасис оолу Казакстанга. Андан бери 4 июль күнү Таласка келип, жаштар менен жолугуп, Кызыл Жылдыз айылынан Талас шаарына чейин 100 км аралыкта чуркап келген. Андан бери ал Бишкекке сапарын улаган.
Жолдо келе жаткандагы төө ашуунун кооздугу көз алдымда сакталып калды. Ал эми Таластан келе жатканда өтмөк ашуусу мен үчүн татаал жол болду. Анткени Таласта күн чайыттай ачык болуп турганы менен, бул жерде дароо жаан жаап, туман болуп, аба ырайы кескин алмашат экен. Ошондон улам жол татаал болду көрүнөт.
Бишкекке келген Карнасис баштаган энтузиаст марафончулар 8 июль күнү шаардын түштүк тарабындагы Орто Сай айылында жайгашкан Боз Бөлтөк чокусундагы туунун алдында чогулду. Марафончулардын арасында 12 жашар Бекжан Карымшаков дагы болду. Эскерте кетсек, ал май айында Ысык Көлдө болгон марафондо да эч даярдыксыз эле 21 км аралыкта чуркап өткөн. Жолдон гүлүктөрдү капыстан эле көрүп калган Бекжан мектеп куржунун асынып алып, аларды жандай кошо чуркап белгилүү болгон. Бекжан менен Бишкектен жүз көрүшкөн Дин Карнасис анын каармандыгы көптөргө үлгү болорун белгиледи.
Бекжан мен үчүн чоң бир каарман болуп калды. Мен өзүм дагы кичинекей кез менен эле чуркай баштаган элем. Бирок мен дароо 20 чакырым аралыкты жеңе алган эмесмин. Бекжан болсо бул аралыкты бир дем менен эле чуркап өткөн. Бул үлгү боло турган нерсе.
Туунун алдына чогулган 30 ашык марафончулар Дин Карнасисти жандап жеңиш паркына чейин келишти. Күлүктөрдү шаардык мэриянын өкүлдөрү жана Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни тосуп алды. Дин Карнасис Кошмо Штаттар менен Борбор Азия мамлекеттеринин алака кызматташтыгынын 25 жылдыгына карата чакырылган эле. Ташкент, Бишкек, Алматы маршруту боюнча 570 км аралыкка чуркап чыккан гүлүк жөө чуркоо менен эл жерди таанууну максат кылган. Бишкекте болгон соң ал кайрадан Алматыга багыт алган.
Жарым саат бою сиздерге айтып берели деген окуялар менен ушулар болду. Азаттык ТВ-дан ар дүйшөмбүдө Евразияда биздин жакынкы коңшуларда кандай кызыктуу окуялар болуп жатканын баяндап турабыз. Дүйшөмбүдө кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Сиз таңкы Азаттыктан Карек Евразия телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды wepediter маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз куна улансын.
На радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать поправки в закон о референдуме, которые были приняты 30 июня в первом чтении. Представлю наших сегодняшних гостей. Журналист Нарын Айып, лидер политической партии «Арнамыс» Феликс Кулов и политолог Бахыт Бакетаев. А передачу из Бишкекской студии «Азатыка» веду я, Булат Колбаев. Наверное, сразу начнем с вас, господин Айып. У меня такой вопрос. Я прочитал вашу вот одну из последних статей вот по поводу вот этих поправок закона о референдуме. Вы назвали вот эти поправки блицкригом и подготовкой к внесению изменений в Конституцию осенью этого года. Исходя из чего вы пришли к такому выводу?
Исходя, наверное, из того, что вопрос обсуждается долго уже, достаточно, с 2014 года, по-моему, когда в декабре, подводя итоги года, президент Атамбаев сказал первый раз, что надо в Конституцию вносить изменения. Это уже полтора года, скоро два года будет. Потом вопрос откладывался, видоизменялся, вопросы, предполагаемые на вынесение на референдум, тоже менялись и до сих пор меняются. И вдруг в последний день сессии нынешнего парламента этот вопрос о референдуме проходит, и все достаточно так скрытно как-то делается. Открыто ничего не говорится про сам референдум, когда он будет, что будет, как будет, какие вопросы будут выноситься, но вносится закон о референдуме, в котором меняются условия, да? В Конституции одни есть нормы, а в этом законе вносятся новые нормы. И мне представляется, что осенью во время местных выборов будет проведен все-таки референдум, потому что экономически это выгодно два в одном сделать. И вопросы, наверное, будут вынесены тоже разные, может быть, даже противоположные. Среди них будут те вопросы, которые нужны власти, а отдельно за этот вопрос нельзя голосовать, надо голосовать за весь пакет, и таким образом все будет проведено, поэтому я все это назвал блицкригом.
То есть вы считаете, что может повториться такая ситуация, как в 2010 году, да? Вот?
И не только в 2010 году, и раньше такие вещи были.
Ну, если в ближайшее время брать, да?
Меняли Конституцию, например, меняют половину Конституции, и за все эти статьи, там, из, ну, грубо говоря, из 100 статей, если 50 меняются, если я против 46-й статьи, но за 38-ю, я никакого выбора у меня нет. Я не могу выбирать, я за все должен голосовать, избиратель должен за все голосовать вместе.
Да, кстати, одним из изменений будет это внесение графы «воздержался».
Ну, может быть.
Феликс Шашимбаевич. Вы вот буквально в прошлом году, насколько я помню, это было где-то в декабре, обсуждали изменения в Конституцию. Вот какие бы вы хотели внести изменения?
Ну, во-первых, очень кратко я хотел сказать, что я с большим уважением отношусь к тем, кто сейчас присутствует в студии, и сейчас выступил Нарын Айып. Есть основания для каких-то, значит, может быть, сомнений, почему вдруг неожиданно выносится этот законопроект. Я не хотел сейчас заступаться за депутатов 6-го созыва, причем-то их оправдывать, но соглашусь, наверное, в том, что, видимо, нужно было какое-то обоснование населению показать, почему этот закон вносится, с какой целью. Если он просто как рядовой закон идет и потом должен облегчить в будущем когда-нибудь проведение референдумов, это одна тема. Если считается, что в последующем надо что-то изменить, надо было все-таки авторам, инициатором законопроекта об этом сказать. Теперь, что касается непосредственно вообще, нужно изменять Конституцию или не нужно. На мой взгляд, когда мы в 2010 году проводили одновременно референдум, если вы помните, безальтернативно у нас проходит президент. Почему народ на это согласился? Казалось, мы сделали революцию, демократию. Очень просто. Люди хотели стабильности, им нужно было быстрее определиться с властью. Вот это была главная причина. Но в таких случаях обычно бывают и ошибки. Недаром доктор Имма Металиева, она возбудила вопрос о том, что это ли Конституция была принята на референдуме или нет. Но даже вот в этом тексте Конституции есть определенные противоречия, и, на мой взгляд, есть серьезные недостатки. Кстати, об этом говорил сам президент Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Вот. И он высказал, вот, я думаю, мысль, которая очень доступна для простого народа. Он говорил так. Предположим, придет, значит, президент молодой горячий, такой же молодой горячий премьер-министр. У молодого горячего президента в руках органы национальной безопасности, оборона, то есть войска. А у премьер-министра другие силовые структуры, финансовая полиция и, самое главное, МВД. Это более мощная организация на сегодня, которая насчитывает несколько десятков тысяч человек, подготовленных людей. Естественно, он сказал, это даже может привести к гражданской войне. Так вот, опять-таки, какой должен быть посыл? Народ говорит, должен быть один человек в стране отвечать за все. И некоторые говорят, это должен быть президент. Мы говорим, да, должен быть один человек, который за все будет отвечать. Но президент, это пример Акаева, пример Бакиева, показал, что они не подотчетны населению. И поэтому мы стали изучать международный опыт и пришли к выводу, что наиболее приемлемая модель – это германская, где есть ответственный человек в лице канцлера, и в то же время она подотчетна своему парламенту, депутатам. И при этом имеет большие права и несет большую ответственность. Вот мы решили сделать таким же и, значит, премьер-министр, забрав у президента вот эти полномочия по обороне, по национальной безопасности, и он больше будет выполнять представительские функции, как выполняет представительские функции президент Германии, президент, допустим, Израиля, Австрии и так далее. Вот почему мы решили, что Конституцию нужно менять. Это не ради каких-то людей. Не ради Атамбаева, не ради там Кулова и так далее. Это для того, чтобы обеспечить стабильность в стране.
Феликс Ашимович, вы 5 лет отработали в прошлом созыве парламента, и буквально за год до конца полномочий 5-го созыва этот вопрос уже выносился, но он не набрал достаточного количества голосов. Там, по-моему, насколько я помню, одного голоса не хватило.
Ну, здесь я должен так сказать. Это не по референдуму, а по изменению в Конституцию, то, что мы пытались сделать. Здесь было обращение президента Атамбаева к лидерам фракции, и мы свой проект временно отозвали.
Инициаторы законопроекта о внесении изменений в закон о референдуме обосновывают свое предложение приведением в соответствие этого конституционного закона с основным законом республики. Ну, основной закон был принят 6 лет назад. Закон о референдуме еще раньше. А вот как вы думаете, почему вот инициаторы вот ждали 6 лет? Это какие-то подозрения вызывает, потому что уже приближаются президентские выборы.
Да, это вызывает подозрения, но я бы не стал говорить о том, что за этим кроется нечто такое зловещее. Это может быть, поскольку новый парламент пришел, они отработали полгода, решили начать вот с таких основных каких-то законопроектов. Но обоснование, мне кажется, не совсем удачное. приведения в соответствии с Конституцией, потому что, если внимательно посмотреть по Конституции, 10 тысяч, значит, голосов избирателей, это право, им принадлежит право законодательной инициативы, это уже есть в Конституции. Значит, какие-то другие моменты, я думаю, там тоже противоречия Конституции такого нет, чтобы торопиться. Другой вопрос, что мы можем сейчас об этом говорить, что ожидаются какие-то, значит, определенные действия, направлены на то, чтобы, как скажем, упорядочить какие-то основные моменты, я думаю, что, видимо, это может произойти.
Господин Бакитаев, вы не считаете, что под этим законопроектом может скрыться какая-то подоплека политическая?
Да, может. И об этом надо думать, и об этом нужно предостерегать. Вы знаете, дело в том, что вот нация, государство, общество в истории цивилизации, оно всегда меняется. И мы все наблюдаем еще от Римской империи до сегодняшнего дня. Каждый год меняется общество, меняются системы. Если раньше мы строили коммунизм, сейчас мы строим капитализм. И поэтому даже Томас Джефферсон, который написал первую декларацию Соединенных Штатов, которая стала основой Конституции Соединенных Штатов, они даже это изменили. Потому что дело в том, что Томас Джефферсон там написал: «Все граждане США равны, запятая, кроме негров». Потом рабовладельский юг и демократический север объединились, вопрос надо было изменять. И представляете себе, если бы сейчас до сих пор они не изменили запятую, это не убрали, не поставили точку. Дальше. Изменяется все. Даже Библия, которую писал сам святой Иоанн, папа Иоанн VI, он внес туда изменения, поправки. Поэтому считать нашу Конституцию какой-то египетской пирамидой, это ошибка, потому что наше общество меняется. И поэтому мы не изменяем Конституцию. Мы вносим, мы должны вносить туда поправки. Потому что наша Конституция, это получился коктейль из социалистических каких-то ценностей, и туда внедрили вот этот вот сейчас современный социальный дарвинизм. Угу. Поэтому мы должны менять, общество меняется, и мы обязательно должны эту Конституцию, если она не будет соответствовать обществу, общество, конечно, в один день восстанет. Далее. И данная Конституция, на мой взгляд, дает прекрасную дорогу для следующего президента, чтобы он мог заново, значит, открыть семейный клан или какой-то узкий круг приближенных лиц может узурпировать власть. Поэтому я согласен с Феликсом Шибаевичем, что мы должны выбрать некую парламентскую, раз мы идем к ней, мы должны выбрать парламентскую конституцию. Тем более, как говорил Доробек Сонарбаевич Дуке, мы до Европы за тысячи лет жили в парламентской стране, так как у нас были курултаи, основные вещи, основные направления. Мы, наш народ, нация решала на курултае, где приходили представители родов, и там решались вопросы войны, мира, там, и так далее, и так далее. У нас в генах парламентаризм. Вот эта конституция, она не чисто парламентская. Поэтому главной задачей, на мой взгляд, президента Атамбаева, даже не экономику, даже не коррупцию, нужно изменить эту конституцию так, чтобы следующий президент не мог узурпировать власть. И окружающий его узкий круг лиц или семейство не могло узурпировать власть народа. Это сделано в больших странах, может далеко не ходить. Возьмите Норвегию, Швейцарию, что угодно, развитые страны. В странах, где не больше 15 миллионов человек, лучше всего работает парламентская система управления. Это в больших странах, США, Россия, Франция, не знаю. Поэтому мы не должны к этому относиться подозрительно, наоборот, должны это поддержать, чтобы мы могли иметь конституцию понятную, ясную и вовремя исправлять. Потому что эта конституция, простой народ, обыватель не читает. Это юристы могут понимать и читать. Там очень много от лукавого написано, понимаете? Его можно по-разному интерпретировать. Вот поэтому я за реформы и той же Конституции, за поправки к нему, потому что время течет, время изменяется. В одну и ту же реку мы не можем войти с одной и той же Конституцией.
Нашим радиослушателям я напомню, в эфире программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем поправки в закон о референдуме, которые были приняты в первом чтении 30 июня. Сегодняшние наши гости – лидер политической партии «Арнамыс» Феликс Кулов, журналист Нары Наиб и политолог Бахыт Бакитаев, а в студии Болот Колбаев. Ну, до изменения Конституции, до инициирования изменений Конституции еще дело не дошло. Но, господин Наиб, вы как считаете, это вот какая-то подготовка идет, да, вот именно Конституция, или все-таки какие-то другие вопросы еще могут быть вынесены на всенародное голосование?
Подготовка, конечно, идет. И всегда шла, можно так сказать. Но вот я не согласен с тем, что Конституцию не читают, поэтому ее надо менять. Ну, как это понимать? Это трудно. Получается, новую напишут, все начнут ее читать. Второе. Я не согласен с тем, что вот Феликс Рашимович сказал, что для стабильности надо поменять, чтобы установить стабильность. А то вдруг горячий молодой придет премьер, молодой горячий придет президент. А в 2010 году, когда были парламентские выборы, в 2011 году, когда были президентские выборы, молодой горячий, как могло быть тогда, тоже ведь пришли молодой горячий Алмаз Шашинович Атамбаев и Бабанов, премьер-министр. Оба были молодые горячие. И тогда именно Конституция была написана для парламентаризма. Почему после этого начались все эти движения, принятие в 2012 году закона о внешней политике, когда вопросы всей внешней политики были переданы специально президенту, хотя они были прописаны в парламентской конституции за парламентом, и вообще все тогда движение было за парламентаризм. Все мы на всех трибунах говорили, что Кыргызстан стал парламентской республикой, и в самом парламенте об этом говорили весь пятый созыв. А теперь вдруг оказывается, мы должны поворачиваться к парламентаризму. И все эти годы вся политика власти была на то, чтобы концентрировать власть в руках одного президента. И теперь этот президент говорит, если вдруг придет молодой горячий, то начнется война и так далее. Кто ему мешает этого не допустить? И получается, что вот он такой благоразумный, который не допустит ничего, а если другой придет на его место с этими же полномочиями, то обязательно будет что-то плохо.
Ну, я, во-первых, не соглашусь. Были молодые, но не были горячие оба. И Бабанов и Атамбаев. Но здесь вот в чем вопрос стоит. Мы должны создавать систему, как бы условно говоря, защиты от дураков. И поэтому опытный политик, мудрый политик должен смотреть на несколько шагов вперед. Что надо смотреть вперед, чтобы не допустить. Понимаете, мы пережили две революции, третью революцию страна не переживет. И поэтому у нас должна быть какая-то преемственность передачи власти, чтобы люди уходили спокойно, другие приходили. И вот таким образом, значит, у нас страна двигалась вперед. Должно быть как в лесу. Вверху, допустим, деревья от ветра качаются, внизу тишина. Вот так должно быть и у власти. Власть может где-то между собой спорить и так далее, но народ внизу спокойно должен жить. Так вот, эта конституция, к сожалению, она закладывает мины замедленного действия. Мы их должны сегодня убрать, пользуясь вот таким моментом. Я считаю, это необходимо. Например, возьмите Верховный суд. Что интересно, допустим, Верховный суд, мы сейчас стали разбираться, он только рассматривает все, значит, решения судов, которые приходят к нему снизу. Он сам не может выступать как суд первой инстанции. А теперь представьте ситуацию, значит, обращается весь совет судей. Он принимает решение кого-то наказать. И этот судья, которого наказали, обращается в районный суд, чтобы отменить решение совета судей. А это орган судейского самоуправления. Так нет, чтобы сразу Верховный суд рассмотрел. Также есть очень много других вопросов. Тот же совет по отбору судей. Мы все убедились, что этот орган, в общем-то, вызывает у многих нареканий. Его надо ликвидировать и сделать другую систему, систему подготовки судей, как делается в развитых странах. То же самое касается и вопросов правительства. Что премьер, вот сейчас стали наделять его правами, чтобы он кого-то мог снимать и убирать. Зависимость от фракций. Вот эти вопросы надо решать. Я думаю, что изменения, они назрели, и эти изменения не просто в угоду Атамбаеву. Или в угоду кому-то еще там. Это изменение для того, чтобы, во-первых, стабильность, во-вторых, был прогресс вперед. И самое главное, чтобы люди видели, кто за что отвечает. Сегодня этого нет.
Феликс Ашимбаевич, вы уже в политике с самого дня обретения независимости Кыргызстана. И вы знаете, что и Акаев, и Бакиев вносили изменения в Конституцию. И к чему это привело, вы знаете сами. И у народа появился какой-то комплекс. Знаете, вот как начинаются обсуждения внесения изменений в Конституцию, народ начинает возмущаться. Вот как вы считаете, как вот политик с 30-летним опытом, да, возможно, инициирование референдума и вынесение на обсуждение, на голосование изменения в Конституцию, они не вызовут какую-то негативную реакцию у населения?
Нет, я уверен, что негативной реакции не будет, потому что надо правильно объяснять. Если мы объясним вот с тех позиций, что это для того, чтобы была стабильность, для того, чтобы народ видел, кто отвечает за положение дел в стране, тогда, я думаю, это будет правильно. Сегодня некоторые, вот, допустим, оппоненты упрекают Атамбаева, что он узурпировал власть. Объясняет это тем, что его находится представитель правительства, его, значит, руководитель парламента, значит, он сам создал партию из ДПК. Вот такие обвинения могут быть, потому что сама система, значит, так создана, что вот, дает основания для таких вот разговоров. Но при этом говорят, ну, по Конституции Атамбаев не отвечает за экономику. Но ему все претензии по экономике даются сегодня. Почему? Потому что ты считаешь, ты должен за все отвечать. Но извините, по Конституции у него нет таких прав и полномочий. Отвечает правительство. На правительство внимания никто сегодня не обращает. Получился перекос. И вот что интересно, когда была Роза Отунбаева президентом, у нее не было своей фракции в парламенте. И она сказала так. Это очень такой симптоматичный момент. Она сказала, что у нас сегодня в стране парламентско-премьерская форма правления. Приходит Атамбаев, у него другая ситуация, у него есть фракция. И он говорит, у нас сегодня парламентско-президентская форма правления. Угу. Понимаете, вот есть такое разночтение. Если у тебя есть своя фракция, значит, ты можешь влиять на состояние. А должно быть по-другому. И здесь вот это вот стремление того же главы государства что-то изменить для того, чтобы не было такой двойственности верховенства власти, я думаю, оно очень правильно.
Спасибо. Господин Бакитаев, ну, согласно вот поправкам, которые сейчас обсуждаются, приняты в первом чтении, сокращается количество субъектов, имеющих право на инициирование референдума. Исключается президент. Для инициирования, в том числе для инициирования референдума, надо будет собрать, ну, 10 тысяч подписей избирателей. Ну, например, Бишкек, население Бишкека уже превысило 1 000 000. Не может ли возникнуть такая ситуация, что Джоркинеш просто будут шантажировать? Потому что 10 тысяч подписей собрать, в принципе, не составит труда, если даже стать у какого-нибудь крупного торгового центра.
Вы знаете, я за то, чтобы можно было шантажировать от имени народа и Джоркинеш, и президента. И хорошо, что у президента забрали право на...
Еще не забрали. Дай предлагают.
Бог, дай бог предлагать, значит, мы к этому идем, и нужно забрать. Иначе, вы же знаете, мы обожглись уже, и Бакиев, и Акаев, они Конституцию делали под себя. Это вот как раньше, помните, король Генрих VIII не мог жениться на Анне Болен, и он отсоединился от римской церкви и сделал англиканскую церковь. Вот оттуда еще болезнь идет со средних веков. И поэтому очень хорошо, что мы уменьшаем власть президента. Потом наша конституция, вы знаете, она такая от лукавого. А, значит, кто-то говорит, это президентско-парламентская, кто-то говорит, президент премьерско-парламентская, другой говорит, парламент президентская. Простите, господа, конституция в развитых странах однозначно называется или президентской, или парламентской. Она не называется в Германии это президентско-парламентская. Вот здесь вот не нужно лукавить, и поэтому нам нужно поставить точку. Или мы идем 100% парламентской страной, или мы идем президентской. Потому что кто будет отвечать за страну? В нашей Конституции очень много написано права. Обязанности точно не определены. Вот той же политической ответственности. У нас каждый премьер-министр берет политическую ответственность. Потом уходит с работы и ходит по тротуару, по дзержинке туда-сюда. Понимаете? Он не там должен ходить, если он принес какие-то убытки нашей стране. Вот об этом нужно подумать. И я хотел бы предложить, чтобы мы лишний раз народ не беспокоить, потому что мы уже обожглись. так? Не говорит об изменении Конституции, Федор Шимаш, может быть, говорит о поправках, потому что в другие конституции мира вносятся поправки. У нашей Конституции очень многие вещи очень хорошо определены, как права человека, свобода слова и так далее. То есть большие такие ценностные понятия у нас нормально определены. Поэтому люди, возможно, беспокоятся и за это. Поэтому мы должны вносить туда поправки. Судебная реформа в нашей Конституции оказалась практически хромой. Ой, судебная реформа, судебная система. И потом 6 лет эта судебная реформа занимается, и будут еще много лет заниматься, пока у нас в фундаменте законов не будет, они не окажутся равной ветвью трех властей. Это вот основа государства и права. Судебная система у нас хромая, поэтому заниматься там судебной реформой, это так вот, сказки про белого бычка. Ну, поэтому я еще раз хотел бы, что выразить мысль, что наша Конституция это устарела. Его нужно менять, общество у нас другое. И на самом деле мы должны перейти на чистую Конституцию, на парламентскую. То, что мы заложено в наших генах кыргызских.
Хорошо, спасибо. Господин Айп, вы хотите высказаться?
Да. Мне бы хотелось что сказать. Как это, что это за конституция, которая устаревает за 5 лет? Не совсем получается, что все, кто в этом конституционном совещании участвовали в 2010 году, они что, совсем были неграмотные люди, что они создали такую конституцию, что которая и общество изменилось за 5 лет, и конституция устарела, ее надо менять. Мне кажется, для властей было бы гораздо более авторитетно и серьезно, если бы они уважали свой собственный мораторий, который они наложили в июне 2010 года. Если они перед лицом всего народа, перед лицом память, перед памятью погибших людей на этой конституции давали на их могилах клятвы, что вот из-за того, что там Акаев, Бакиев, там другие меняли конституцию, мы теперь ее менять не будем. Вот до 1 сентября 2020 года никаких изменений не должно вноситься. И эти же самые люди теперь говорят, устарело, надо менять, конституция не священная корова и так далее, и так далее. Кому тогда вот можно верить? Можно ли этим людям верить? Почему они такие безответственные, что они пишут одно, а потом через 3 года конъюнктура меняется, им надо уже конституцию менять. В Англии или Великобритании или в Израиле вообще нет конституции. Германия парламентская республика, США президентская страна, Франция смешанная президентская, парламентская, и нормально люди работают, если власти ответственные. Дело не в самой конституции или в законах. Дело в том, что как их исполняют эти люди, как они к ним относятся и насколько они уважают собственный народ.
Ну, я хотел, во-первых, немножко возразить, в каком плане. Нельзя говорить о безответственности людей. Люди ответственно подходили, но вопрос стоит по-другому. В каких условиях принималась конституция? Вспомните. Это не было такой последовательный процесс, когда собрались, стали обсуждать. Это было все на ходу, потому что революция произошла, уходит, убегает президент из страны. Здесь вы помните Ошские события. Все эти на этой волне, как раз когда конституция принималась, это надо было решение быстрее стабилизировать ситуацию. В такой ситуации ошибки неизбежны. Потому что надо иметь мощный опыт накопить парламентаризма, чтобы уже как-то знать. А мы шли к парламентаризму, не зная, как, с чем это кушают. И сделали попытку создать парламентскую форму. Но при этом и вот осталась старая инерция. А давайте президенту тоже что-то дадим. Давайте дадим ему 2 крупных силовых ведомства. Вот в чем ошибка была, понимаете? И сейчас это стало заметным. Стало заметным, и Атамбай совершенно правильно об этом говорит. Он ответственно об этом говорит. Но обвинять сейчас кого-то из членов Временного правительства, из тех людей, кто был на конституционном совещании, в этих вопросах нельзя. И вопрос не стоит так, вот через 5 лет, а что раньше думали? Так можно по любому поводу рассуждать.
Это записано в самой Конституции. Давайте не будем менять.
Кстати, я хотел бы еще сказать на заметку нашим радиослушателям, что председатель Конституционного совещания Улугбек Текебаев значится одним из инициаторов вот этого закона
о референдуме.
Да.
референдум. Какое бы неправильное решение или как бы неправильно не приняли, раз пообещали, эти обещания надо выполнять. Тем более это специальным конституционным законом, как приложение к самой Конституции, это было принято на референдуме. Поэтому даже если были ошибки, подождите до 1 сентября 2020 года. Но а потом, здесь, пожалуйста...
Да. Здесь вопрос стоит немножко в другой плоскости. Мы же не говорим, что вечером, значит, мы поженились, утром три раза талах сказали и разбежались. Потому что это один человек талах говорит. А мы говорим так. Мы поженились, но мы говорим, давайте вместе будем разбираться через суд. Пригласим народ и разберемся, надо нам расходиться, не надо расходиться, на каких условиях. Поэтому здесь идет демократический процесс. Сначала принимается закон о референдуме, потом выносится на обсуждение. Это будет последовательный процесс, но есть логика, почему мы хотим. В политике надо делать все взвешенно. Поэтому я извиняюсь за такой пример, но он должен быть понятный, почему, что мы все-таки решаем крупные политические вопросы. Поэтому упрекать и обвинять Атамбаева, что он хочет узурпировать власть, или он что-то хочет под себя сделать, это исключено. Потому что все открыто, очевидно. И сейчас уже никто Атамбаеву даже не позволит пойти на какие-то узурпации власти. Потому что ситуация и время другое.
Что, спасибо вам. Наше время, к сожалению, истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали поправки в закон о референдуме. Наши сегодняшние гости Нарын Аиб, журналист, лидер политической партии Арнамыс Феликс Кулов и политолог Бакыт Бакетаев. А программу из Бишкекской студии АЗТК вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио АЗТК.